Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. В студии у нас Владимир Анатольевич Лепехин, ректор школы солидарной экономики и политики, директор института ИАЭС и депутат Госдумы первого созыва. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. И Анатолий Феликсович Михайлов, координатор Евразийского клуба и член Русского космического общества. Анатолий Феликсович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня поговорим о России и Китае. Китай для многих сегодня это последняя надежда, для других прямая явная угроза. Попробуем разобраться, что же такое русско-китайский путь в 21 веке, возможен ли он вообще, и как будут развиваться перезагруженные совсем недавно российско-китайские отношения. И возможен ли между нами солидарный дух, как вот написано у нас на обложке. Итак, начнем наш мозговой русско-китайский штурм. Владимир Анатольевич, первые тезисы.
Ну, первый тезис такой, как Высоцкий пел, да? Не друг и не враг, а так. То есть Китай не друг и не враг. Он сам по себе. К сожалению, вот если аналогии какие-то проводить, вот у нас, например, был такой, был, я подчеркиваю, самый главный союзник, если Белоруссии не считать, Армения. Да, и мы видим, что там происходит. То есть, несмотря на то, что она член ОТКБ, Евразийского экономического союза, понятно, что это государство, создание этого государства во многом заслуга Российской империи, ну и масса других вещей. Вообще, сохранение этой нации, может быть, даже, да, заслуга Российской империи, Советского Союза и все остальное. Тем не менее, значит, Армения рванула сейчас в Евросоюз, причем понятно, иррациональное абсолютное восприятие. Никто Армению не приглашает, но тем не менее. Так вот, когда меня спрашивают товарищи оттуда, кто виноват в том, что Армения проиграла войну, кто виноват в ухудшении как бы отношений, да, между двумя странами, я все время говорю, виноваты оба. И Армения, и Россия. Но на России больше ответственность лежит. Потому что у нее миссия есть определенная. Все-таки это страна, системообразующая на пространстве Евразии, да, страна, которая все-таки так получается, отвечает за советское пространство, и на этом советском пространстве русскоязычные люди с русской идентичностью, с российской культурой, да, они живут, и даже гражданство российское, живут не только в Российской Федерации. Ну и 25 миллионов примерно, да, но поменьше, но примерно, да, живут в странах ближнего зарубежья. То есть Россия несет ответственность. Поэтому то, что там происходит на Южном Кавказе, ну, это главная претензия, это к нашей элите, так называемой, да, в кавычках. Но то же самое можно спроецировать на Китай. То есть, с одной стороны, потенциал колоссальный. И действительно, если бы, например, Россия и Китай как-то договорились, не обязательно это афишировать, но тем не менее договорились, что они на данном этапе, хотя бы на данном этапе союзники, ну, понятно, может быть, даже и не нужно было СВО на Украине проводить, и конфликта не было бы с Западом, да, и, понятно, другая была бы экономическая ситуация и так далее. Вопрос, почему два соседних государства, ну, крупнейших в Евразии, да, столь безответственны с точки зрения как раз недоговоренности? Так вот, опять же, вот, ориентируясь на эти аналогии, на опыт, да, я считаю, что в большей степени виновата Россия в этом. Потому что Китай ведет себя адекватно. Адекватно, прагматично. Понятно, что он тоже находится под влиянием. У него колоссальные сейчас проблемы назревают в сфере экономики и так далее. И он, в принципе, наверняка готов пойти навстречу России, да, при условии, что он будет представлять, что такое Россия сегодня, да, и представлять как партнера. Он, мне кажется, вот именно партнера не видит в России. Именно потому, что наша элита, опять в кавычках, да, никак не может представить ни образа, ни стратегии нет, ни позиции нет. А какие-то челночные вот эти вот поездки, челночные предложения, да, то туда, то сюда, то Турции, то Индии, то Китая, то Кореи, то Вьетнаму, то Западу и так далее, и так далее. Совершенно непонятная позиция. Вот, поэтому, ну, это как бы второй тезис, что, то есть первый, понятно, что ни друг и ни враг. Вот, а мы склонны, ну, наша особенно политизированная часть, идеологизированная часть, да, склонная к измам, она все время шарахается в крайности, и мы видим, что у нас одни говорят, все, мы сейчас на Китае делаем ставку, и начинают на этом пропаганду вообще раскручивать. А другие говорят, что, ну, либералы в основном, что Китай это враг, от него больше опасности, чем от Запада и так далее, и так далее. Ну, где разумная точка зрения? Это разумная точка зрения, основанная на аналитике, на понимании того, в каком направлении надо двигаться, каким образом формировать это партнерство. Вот. И самое главное, что это в верхах как бы нет желания даже, мне кажется, особого. Потому что если бы такое желание было, мы бы увидели, что Россия методично начинает в этом направлении двигаться. Я думаю, что во многом и МИД, например, ответственный. Он же должен формулировать, вот условно говоря, написали они год назад новую версию концепции внешнеполитической деятельности. Ну, это же слова, это бумажка, это не знаю, как это назвать, это имитация. Концепции на самом деле нет. Покажите мне концепцию, вот наш МИД, да, наши выдающиеся специалисты, выдающиеся в кавычках, в области международных отношений, покажите мне концепцию, пусть не мне, Совету Безопасности, покажите, да, в чем заключается или должна заключаться стратегия в отношении Китая. Что Россия такое должна продемонстрировать ему, ну, кроме как привести туда полправительства, как вот последний визит был. Угу. Они хотели Китай удивить половины правительства, которые туда увезли, да, чтобы что продемонстрировать, что вот мы так серьезно, ну, наше руководство относится к этому самому партнерству. Ну, мы видим, какие комментарии были в китайской прессе и в зарубежной, да, по этому поводу, даже в российской. Что там делал Шойгу там и многие другие, да. Вот, поэтому второй тезис он заключается в том, что нам нужно подсобраться, вот, и вообще определиться, мы кем хотим видеть Китай, да, если хотим видеть партнером, тем более другом, ну, так, значит, нужно что-то представлять собой, чтобы Китай к нам потянулся. Ну, так, если коротко.
Так у нас обрисована, в общем-то, историческая миссия данного эфира сформулировать здравую точку зрения на проблему.
Это именно здравую, чтобы понимать Китай, нужно думать, как говорится, мозолистым телом. Не левым, не правым полушарием, а как бы посередине. Вот то
спинным мозгом.
Еще лучше. Еще лучше, как в Китае говорят, считывать потенциал ситуации. А потенциал ситуации такой, что китайская аналитика буквально вопиет от того, что она видит и что она предвидит в России. Причем это как аналитики, так скажем, вполне уполномоченные, там достаточно много аналитических центров, и специалистов, профессионалов, так и людей метафизического плана, которые всю жизнь умеют работать с книгой перемен и с теми прогнозами, которые в исторической культурной традиции сильны. И, конечно, события последнего времени, они сильно разочаровывают Китай в том, что они очень большие надежды возлагали на перезагрузку подхода внутри страны после последних выборов президента в России. Угу. И буквально трагическим образом было воспринято, что не произошла смена экономического блока. Если мы с вами посмотрим на хронологию развития событий, вот с момента визита Лаврова, Китай перед инаугурацией, в результате которого стало понятно, что смены экономического блока не будет, то пошла череда действий, событий. Прекращены транзакции, проблемы с поставками оборудования. Соответственно, когда Владимир Владимирович приехал туда и с Силуановым, и с Набиуллиной, и со всей вот этой, так скажем, красотой, которая совершенно не приемлет подхода и понимания экономики Китая. Не один раз Набиуллина об этом говорила, что нам принципы и подходы китайского бизнеса не подходят, и у нас там свое видение, и у нас это неприменимо и так далее. А что после визита? Разгромная совершенно статья одного из ведущих русистов Китая. Ну, чтобы просто было понятно, представьте себе, что наш Алексей Маслов, ведущий, так скажем, китаист и руководитель там, серьезного института, там, делает статью в том же журнале «Экономист», в котором говорит, что Си Цзиньпин так скажем, ведет какую-то ошибочную политику, и это приведет в ближайшее время Китай к распаду, к развалу и к трагическим последствиям. Многие набросились на этого профессора, хотя вчера он был друг, он вчера, ну, все его знали прекрасно, он посещал и Валдай, и все. Глубочайшим образом знающий Россию. Но если кто-то думает, а это его какая-то частная точка зрения, никакой частной точки зрения в данном случае быть не может. Ему поручено было броситься на амбразуру, чтобы, понимая, что он больше никогда, может быть, не приедет в Россию, больше у него тут друзей не будет, но сказать прямо, что если не произойдет коренных изменений внутри России, то эта война будет проиграна. Буквально смена режима, но смена режима, смена подходов, ну и в первую очередь к экономике. Ведь, ну вот мне довелось быть в апреле месяце прошлого года на конференции в Пекине в рамках Вольного экономического общества по большому евразийскому партнерству. Я видел, с каким колоссальным уважением относятся к русским экономистам, ну таким, как Сергей Юрьевич Глазьев, Сергей Бодрунов, там была презентация его книги по новой экономике, была переведена на китайский язык, и там торжественно было вручены там, в библиотеке университетские, все. То есть есть же экономический блок, и я, для меня стало совершенно очевидно, понятно, они ждут смены эпохи Кудрина на эпоху Глазьева, ну, собирательного Глазьева, да, того, кто представляет новый подход, да, это... Здесь рядом, да, и Лепехин, здесь рядом и Щербаков, здесь рядом и другие вот светлые головы от русской экономики, которые видят другой подход, солидарный. Вот какая книга замечательная, вот Савченко, Щербаков, вот, «Солидарная Россия». Да? То есть какие смыслы есть в России и почему мы держимся за вот этот экономический блок, совершенно непонятно. Ведь если посмотреть там блок Сергея Юрьевича, как он... Как, иногда мне кажется, что он как Дон Кихот сражается с этими ветряными мельницами, с этим Центробанком, как обличает, говорит, что так нельзя, буквально там даже уже не стесняется в выражениях. И почему руководство держится так за этих людей? Кто-то говорит, что они должны вернуть долги, там, которые там, они там разместили где-то эти наши деньги за рубежом, и что если их сейчас убрать, значит, мы потом эти деньги не получим. Но мне кажется, уже надо забыть про эти деньги. Нужно сейчас услышать этот вопль со стороны Китая, остановитесь. Помните, как в фильме, да? Ты туда не ходи, ты сюда ходи, значит, снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. Вот это буквально так выражается, потому что...
Возникает сразу несколько вопросов. Вот Путин неоднократно говорил, тут гадать нечего, что люди, представляющие экономический блок, работают хорошо. Он доволен их результатами, это было задолго до... переизбрания и после, и вот надежда на то, что, допустим, китайских аналитиков, что сменится экономический блок, они какие-то наивные, они, получается, плохие аналитики. Дело... А с чего он будет меняться, если дело в том, Путин что... доволен?
Вот я посылаю эту статью там своему другу близкому в Китае, и я говорю, что скажешь, почему так? Я думаю, сейчас он мне там какие-то выкладки, а он в банке крупном работает, хорошо знает русский язык. А знаете, что мне присылает? Евангельские цитаты. Царство Божие разделенное не устоит, город разделенный скоро опустеет. Ну что об этом? Мы что, этого не понимаем? Или мы в игры играем? Если идет война, если там больше 50 стран, и там блок НАТО уже, так скажем, да, то есть хотят завалить этого русского медведя. Его сейчас раздергивают, теряют ориентацию, чтобы потом в какой-то момент дать ему тропиночку, куда бежать, а там уже яма выкопана и клетка. Понимаешь, чтобы он рухнул туда, и все. Просто у меня такое ощущение, что у меня ровно вот выводит из дестабилизации ситуации. И они прекрасно понимают, что это происходит в России, и они пытаются до нас докричаться. Потому что если мы этот вопль не услышим, то произойдут какие-то, ну вот, что плохо охраняли президента Ирана. Владимир Владимирович лучше охраняет, как вы думаете? Или там Александр Григорьевич?
Не знаю, это надо экспертов.
Вот, поэтому будут дестабилизировать ситуацию жесточайшим образом, да, для того, чтобы посеять здесь внутри такие обстоятельства, что на красную кнопку нажать вряд ли будет, а таким образом, если элита, так скажем, они же видят, что элита не солидарна со своей страной. Вот если бы в рамках тяжелой годины произошло сплочение общества, да, и глубинного народа, и элиты, и правительства, и все бы вытащили эти миллиарды, которые в коробках там у них в квартирах лежат, они говорят, почему мы должны вкладывать деньги в российскую экономику, когда там у людей миллиарды как бы лежат в этих картонных коробках, даже в банковской системе они не задействованы. Потому что они смотрят на все это и не понимают, каким образом. Они считают, что деньги пахнут, они колоссальным трудом повышают иммунитет своей системы, чтобы люди на первое место все-таки ставили конфуцианские принципы, что на первом месте интересы неба и земли, на втором там, предков потомков, на втором окружающих тебя людей, на третьем твои собственные. Надо о себе заботиться, но когда ты работаешь на систему, на себя ты работаешь на систему, а система на тебя. И они говорят о том, что если ты живешь так, что о тебе много людей плохо думают уже при жизни, ты уже при жизни живешь как в аду. Они говорят, так жить нельзя. То есть, и я с одним экономистом разговаривал, и он мне привел такой повод, ну, такой довод, из, опять же, из медицины, они часто с китайской медициной аналогии приводят. Говорит, вкладывать деньги сейчас в российскую экономику, это как поить сладким чаем своего старого друга, больного сахарным диабетом. Подкладывает от три ложки печень. Чаек вкусненький, они впрок не пойдет. Почему вот эти заводы, которые хотели автомобильные, они же понимают, что у них есть долг чести. Мне несколько людей очень значимо говорили, долг чести по отношению к Советскому Союзу за этот трансфер технологий. Они хотели бы вернуть этот долг чести, хотя того, что они могут, но нельзя в нынешнюю экономику, в это дырявое корыто, вливать эти деньги, потому что впрок это не пойдет. А если человек скрывает как бы свою болезнь, если он пытается прикрывать свои причинные места и делают вид, что все хорошо, но ты же не будешь подходить и говорить, слышишь, ты больной, я там не буду с тобой сотрудничать. Они не будут так. Впрямую они не скажут. Но что по результатам-то мы видели в Пекине? Топинамбур, какие-то говяжьи хвосты, там какой-то зоопарк с тиграми, понимаете? Нечем больше, как бы, да, не о чем больше говорить. Поэтому они говорят, что и если вы так, мы можем опереться. Они говорят, на свои собственные силы. Вы можете решить те задачи, которые стоят перед вашей страной, без глубинной всецелой интеграции между нашими двумя странами? Вот мы когда были в Пекине, Сергей Юрьевич, мы от делегации вольноэкономического общества, и вот первый вечер там в ресторане поднял тост очень значимый человек, который не слезает там с телевизионных экранов по экономике. И он поднял рост за... Тост именно за то, что если мы найдем общий язык и будем вот буквально солидарным духом, то мы будем, во-первых, непобедимы, во-вторых, мы сможем проструктурировать все процессы во всем мире. Потому что я даже статью на эту тему написал, вернее, интервью у меня взяли, когда Владимир Вячеславович не мог для газеты «Культура» дать интервью Малявин, то он попросил меня, и я вот дал интервью, что Россия и Китай как инь-янь. То есть мы по всем метафизическим параметрам как две равновеликие державы, но разные по знаку. Как бы мы великая иньская держава с избытком женского населения, с такой пустотностью и с мощью, с такой. Они великая янская держава. А Индия и Китай тоже две янские державы. Как два брата равновеликие, они будут всегда между собой соперничать и искрить. Но Россия может стать между ними демпфером и обнять их по смыслам, то есть синхронизировать вот этот треугольник.
Геополитический секс втроем.
Это то, о чем Примаков Евгений Максимович мечтал, вот об этом альянсе России, Индии, Китая. И Россия в состоянии это сделать, но только Россия преображенная, Россия, пережившая метаною, которая хлопнула по столу и сказала, доколе так больше жить нельзя. Просто из-за звериного инстинкта того, что мы катимся в бездну, что нельзя врать и воровать, во время войны. Надо прекратить менять эти бордюры уже в Москве, эти ограждения нержавеющие уже, потому что на МКАДе уже мраморные бордюры ставим, когда вся страна собирает деньги на лечение людей с фронта, посылает туда из последних сил. Но это просто невозможно на это уже больше смотреть.
Ну, я добавлю, да, поддержу коллегу. Это не у нас, точнее, не у них аналитики плохие. Это у нас нормальных экономических руководителей нет. и в том числе и президент ничего в экономике не понимает, когда считает, что у нас все хорошо в экономике. То есть вот я в чем хочу поддержать? В том, что действительно китайцы постоянно импульс такой придают, да, и намекают, и впрямую говорят, что начните развиваться, самоопределяйтесь. Да, мы поддержим в случае, если. Пока вот этого случая никак не наступает. Вот, а тут уже со всех сторон просто начинает все рушиться. Вот, кстати, это не только Примаков считал, да, что вот Россия может или даже должна объединиться там, в некой формуле с Китаем, в некой формуле с Индией. Да? И, вот, как бы, прообраз БРИКС еще тогда, БРИКСа не было, когда Примаков про это говорил. Не он один, например, вот у меня мой хороший товарищ Ленин Григорьевич Ивашов. Да? Мы вот в 2011-2012 году, когда он тоже такую идею продвигал, и студентам это все, значит, доносил до них, да, я вот с ним немножко спорил по этому поводу, объясняя, что не надо об этом сейчас думать, да, вот, что Россия должна каким-то образом объединиться с Китаем, с Индией, потому что это просто невозможно. Им незачем Россия. Им вот такая Россия либеральная, да, прозападная не нужна. А вот если будет знаковое изменение, прежде всего, в экономической политике, на самом деле все очень просто. Вот представим себе, да, что завтра, неважно, в ближайшее время наш президент вдруг расставляет иные знаки над экономической моделью и говорит в открытую, что вот там 30 лет в экономическом смысле Россия шла не туда. Мы осознали эти ошибки. То есть мы доверились Западу, там неважно, западное разделение труда, вошли на условиях Запада, это привело к краху отношений. Да? Запад виноват в том, что это, и мы в какой-то степени в том, что эта экономическая модель рухнула. А сейчас мы пересмотрели это, формируем свою зону разделения труда, евразийскую зону разделения труда. Да? И стоит ему только вот произнести такую фразу, ну, близкую к этому по смыслу, что у нас сейчас будет строиться солидарная экономика, да? Посткапиталистическая экономика, экономика для человека и так далее. Вот любой набор вариантов. Это в корне сразу изменит ситуацию, да, и отношения между Россией и Китаем. Китай, который хочет услышать. Вот у него определенное единство как бы есть, да, между элитой и населением. Это единство выражается в том, что в целях проведения пронародной политики, да, можно считать ее имитационной и так далее, но тем не менее, власть КПК, Центральный комитет, расстреливает этих самых негодяев коррупционных пачками. Это вот главное свидетельство того, что народ слышит, да, воров расстреливают. Значит, у нас это, этого единства нет и быть не может. Я вот сегодня опубликовал в своем ресурсе, на Бусти, да, в закрытом ресурсе, значит, очередную статью, поскольку я там все время вот слежу за теми процессами, которые происходят в путинском политбюро президентском, ну и в ЦК его, да, то есть ближайший круг, реальная власть, теневая и прочее, прочее. И вот консенсус рухнул. Там была такая ситуация, при котором консенсус был долгое время, понятно, Путин наше все, а когда начался мятеж Пригожинский, он как бы сломался. Этот консенсус. Почему? Потому что внутри вот эти самые основные как бы игроки этого политбюро, они так или иначе все были завязаны на Пригожина, каждый по своей индивидуальной формуле, да, ну и понятно, там, значит, драйв такой пошел в разные стороны, ну, прежде всего между так называемыми чужими, да, сислибами и хищниками, силовиками. Вот, но потом, когда Пригожина убили, или там, когда он погиб, да, значит, и Путин выдвинулся на новый срок, все как бы четко началась избирательная кампания, снова сформировался консенсус, что ну с Путиным до конца, раз такая ситуация. Да? А сейчас он снова сломался, вот после последних назначений, да, и там уже вот, помимо этих двух групп сформировались еще три, вот на самом верху. То есть группа родственников президента, ну, мы их обсуждать не будем, это как бы группа родственников, потому что понятно, в контексте транзита это происходит, да, будущего транзита. Дальше группа, значит, чисто аппаратчиков, потому что она самая многочисленная, потому что многие просто ушли в тень, в молчанку, да, и предпочитают просто быть исполнителями, не лезут никуда, не поддерживают ни хищников, ни чужих, никого. Вот. И третья группа, это так называемые технократы. Ну, то есть это усиление группы Чемизова Ростеха. Технократом, в качестве технократа представляет Белоусова. Бастрыкин к этой группе, значит, примыкает и так далее. Ну, сейчас не буду как бы про это говорить, просто в чем суть? В том, что даже на этом уровне единство разрушено. Понимаешь, да? То есть начинается борьба или, скажем, уход в свои собственные квартиры, и начинается конкуренция на самом верху. Вот, при всем при том, что большинство не участвует, они просто наблюдают вот за основными, значит, действующими лицами. А так, этих технократов, так называемых, там Бастрыкин и прочие, просто разводят тупо. Если обратите внимание, какая пошла кампания, и непонятно, кто это делает анонимно, да? Огромное количество, больше сотни роликов вброшено вот, в ТикТок, в Ютуб и так далее, и так далее. При всем при том, что там нет ни одной цитаты этого самого Белоусова, но ролики посвящены Белоусову, закадровый текст идет примерно одинаковый везде, где выставляют Бастрыкина как борца с коррупцией. Это ради чего делается?
Белоусова.
А я что сказал?
Бастрыкина.
Белоусова выставляет как борца с коррупцией там системного. И он там то Володина уже уволил, и Горького уже уволил, согласно и Кадырова уже там заткнул, и так далее, и так далее. Значит, такие вот нюансы. То есть идет процесс, понятно, все, развала как бы на самом верху. Вот, так я просто возвращаюсь вот к этому. Значит, ситуация же, она и внешнеполитически осложняется для нас. Посмотрим, да? Вот все наши такие ближайшие потенциальные геополитические партнеры. Турция ушла в тень. Она уже не субъект возможных переговоров. Да, Эрдоган куда-то в свою игру. Дальше. Сейчас саммит ШОС состоялся. Мы видим, что Китай доминирует. На нашем пространстве, да, со странами ШОС. А вслед за этим саммитом ШОС сразу состоялся саммит организации тюркских государств в Азербайджане. И они усиливаются на этом пространстве. Индию, это же тоже вот сейчас можно анализировать результаты визита, да, где, ну, по сути дела, тоже кинули Россию. А так легко, раз, и это самое, и 40 миллиардов там зависли. И останутся там, в Индии, да? Значит, поэтому в такой ситуации это как бы, ну, все подсказывает, что ну, что-то надо делать. Уже последних остался только там это Северная Корея с непонятными договоренностями о чем-то. Вот. Ну, Белоруссия, понятно, союзное государство, и все. Значит, при том, что Китай постоянно, постоянно намекает, постоянно сохраняет вот эту связь. Да, и действительно, то есть зачем он будет сладким чаем поить? Кого? Этот режим он будет поить, что ли? Вот, даже такие простые вещи, как бы, наши великие аналитики не могут осознать. Значит, не хотят. Почему не хотят? Вот простая такая вещь. Сейчас американцы обнародовали документ, согласно которому бывший министр печати информации Российской Федерации, господин Лесин, да, фактически это человек, который заложил основы нашего пропагандистского блока, был американским агентом. И это же намек на то, что на самом деле могут появиться и другие такие же документы на наших там многих первых лиц, которые тоже являются американскими агентами. Вот. Опять же, это намек на то, что, собственно, Лесин кого поставил в наш пропагандистский блок? Он сам американский агент, а кого он поставил? На тоже американских агентов. Вот, то есть со всех сторон вот, идут эти знаки. Знаки, подсказки и так далее. Да? Как бы вот эти факторы, которые должны наконец повлиять на какие-то изменения вот, в концепции да, наших первых лиц. Чтобы они вот это как-то все сопоставили и решили, что ну да, ну хорошо, кто нам выгоднее всего в данный конкретный момент в качестве партнера? Ну, конечно, Китай. Причем выгоднее, не просто выгоднее, а и перспективнее. Да? Китай. Значит, следовательно, нужно разработать некую линию на то, чтобы о чем-то с Китаем договориться. Вот, а условия мы сказали. То есть это Россия должна продемонстрировать, что она вступила на путь новой модели экономики для начала. С последующими изменениями, в том числе реальной борьбой с коррупцией, а не то, что приписывают этому самому Белоусову, да, имитационная борьба. Вот, так что вот так вот.
Анатолий Феликсович, ну вот в РКО, я знаю, есть стратегия перехвата управления. Да. Вот, мне кажется, очень удачный момент еще немного подождать, и как раз все условия для перехвата управления, для какого-то такого мощного духовного вектора создания складываются?
Курьез ситуации заключается в том, что для интегративных процессов на территории Большой Евразии крайне нужен в Владимир Владимирович, который имеет колоссальную репутацию по-прежнему в Евразии. Там в любой там такси, куда ты садишься, говоришь, что ты из России, говорит, ой, это страна Путина и так далее. И вот последний визит, когда мы были, я задал вопрос, как так получается? Вот у вас есть поговорка у нас, скажи, кто твой друг, скажу, кто ты. И вот вы многие, так скажем, нерукопожатные люди, потому что ставят первое место свои личные интересы, где, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше, да? А у всех сокровища во многих случаях за рубежом. И многие вот мне говорят, а почему ты там китайцы, вот, а почему американцы, что неужели лучше, почему вот они к нам так относятся? Я говорю, ну, по китайским понятиям, американец целен сам в себе. Он живет в своей стране, зарабатывает в своей стране, отдыхает в своей стране, учит детей в своей стране, и он за свою страну рвет на части все вокруг, за свои интересы и так далее. Он целен, он другой, но он цельный. А у нас нет вот этой цельности. Она потеряна. Думаем одно, говорим другое, делаем третье. И формально все. Есть на сайте Всемирного Русского Народного Собора замечательные рекомендации для ведения бизнеса, там, о экономике. Сергей Юрьевич часто это цитирует. Да, там, правила добросовестного хозяйствования. Даже на сайте РСПП есть в дальнем углу сайта такая хартия там экономической что-то честности или там кодекса чести российского предпринимателя. Я нашел, потрудился, но нашел там таким файлом, ну, в общем, не докопал, но он есть. Но все это формально, ничего это не используется. И вот эта ситуация, она нас выставляет в очень неблагоприятном виде. Я говорю, ну вот, а как, а почему же тогда вы Владимир Владимирович так уважаете? А говорит, а мы его уважаем за то, что он умеет держать слово. Но вот это слово, которое он держит по отношению к людям, которые привели к власти его, по отношению к каким-то, может быть, силам, там, тоже Америки, которое там такое влияние тогда в России было. И он пытается держать слово, но он говорит, что если сейчас, как они говорят, ваши, ну, не помочь ему, вот как бы, ну, поставить приоритет, как бы, интересы государства, народа на первое место относительно тех слов. Я не знаю, как это сделать, при каких обстоятельствах. Это очень сложный для него выбор. Но тогда он становится человеком, который может объединить большую Евразию вокруг единой системы ценностей. Но это если эти ценности будут применены сначала в своей собственной стране, ведь это 109-й указ и так далее. И мы работаем, допустим, в этом направлении. Мы представили себе, как могли выглядеть евразийские ценности, подхватив ту инициативу, которая была в 2016 году в Пекине озвучена как азиатские ценности. Там больше 20 стран, участников региона, формулировали эти 9 пунктов азиатских ценностей. Формулировал Тен Вэншен, это первое перо Китая. И там и Индия, и Иран. Ну, все страны. И мы помогли. А там описано, как благородному мужу вести дела в этом мире сегодня, современным языком выражаясь. А какими качествами должен обладать этот благородный муж? Как бы там умолчено. Но по формату, по масштабу мероприятия можно было сразу присваивать евразийские ценности, потому что такое количество большое стран было. Но они назвали это азиатские ценности. И явно, что они оставили смысловую дельту для России, чтобы она свою высокую ноту сказала. А какой должен быть этот человек? Какими качествами должен обладать этот благородный муж, чтобы это зазвучало
такой,
в симфонии?
Такой, как Путин, что там? Прямо
его вот, ему есть за что уважать, но он вот это вот доколе должно произойти, потому что сказать, закрыть границы, Государственный комитет обороны, распустить все ненужные государственные учреждения, все для фронта, все для победы, и в принципе народ от
него... Распустить все ненужные государства, да?
Нет, распустить ненужные организации, нужно сейчас единственное, что нужно, Государственный комитет обороны, которые будут верные люди, которые готовы идти до конца, которые... Понимаешь, и всем остальным сказать...
Вот интересный сценарий, если Путин так сделал, бы точно можно было всем объявить, что в России авторитарная военная диктатура, и прям всем миром ударить уже без всяких этих самых оглядок
первыми,
на демократию.
Первыми бить не будут в любом случае.
Почему?
Да, вот но в таком мобилизация случае. Для того же Китая – это шанс увидеть вот эту перезагрузку, потому что меня в свое время в 2018 году пригласили, в Ярославле был форум российско-китайский, по поводу лекцию, доклад сделать, культурные коды китайского бизнеса. Я сформулировал, так скажем, эта статья есть у нас на сайте, из чего они состоят. Я говорю, а теперь давайте посмотрим на нас. Вы понимаете, что у нас не приведено к общему знаменателю, что хорошо, что плохо. Невозможно так работать. У вас дюймовая резьба, а там метрическая. Или мы это приводим к общему знаменателю? А вот у меня знакомый очень хороший, когда 70 лет Победы было, большая делегация китайских бизнесменов приехала в Россию. Там чуть не 200 человек. И шло переопыление с российским бизнесом, чтобы совместная какая-то деятельность завязалась. В конечном итоге ничего не вышло. Но один из моих коллег был в Пекине после этого и как бы там читал лекции. Такой доверительный разговор состоялся. Говорит, ну а что, завязались у вас какие-то отношения? Нет, почему? А у нас таких людей расстреливают. Мы не можем себе позволить. Нельзя этими грязными деньгами, нельзя инфицировать экономику людей. Если, значит, потому что по китайским понятиям, деньги и то, как ты их заработал, это информация, лежащая на этих деньгах, на этой энергии. И она заражает не только людей, но и банковскую систему. И зачем им это нужно? Если мы проснулись, вот этот русский медведь, если он проснулся, рванул эту рубаху, сказал, доколе, и тогда, если уж такая ситуация, если уж мы впряглись защищать наших братьев там, Донецк, Луганск, ну тогда всем миром это нужно делать. Тогда нужно вытаскивать все эти картонные коробки, которые с деньгами там заложены, да, и показать полную мобилизацию. И что самое главное, что все верят, и большинство народа верит, что Путин на это способен, только все ждут, когда же это произойдет. Угу. Что такое ощущение, что ну, как бы не за горами. Но что, что мы с вами как бы можем сделать в этом плане, то есть как глубинное какое-то государство, только обсуждать эти вещи, спрашивать лишний раз, а почему бы этого не сделать? Ведь для людей это очень важный шаг. Потому что все с истории царь хороший, холопы, бояре там плохие. Все. Какая-то надежда все равно есть, что есть какой-то что план, что он разведчик, что он мудрый, где-то сейчас из каких-то глубин появится какое-то хитрое, мудрое решение. Но вот сейчас я был в Орловской области, на пруду, пришли с ребенком искупаться, женщина говорит, вы знаете, как вчера страшно было, над нами прямо ракеты летели на Киев. То есть это же на самом деле жуткая ситуация. И все ждут, уже как бы игры кончились. То есть нужны какие-то решительные действия, сплачивающие народ в единое, ну, единое целое.
Ну, какие действия нужны, мы как бы сказали, да, ты про это говорил, я просто еще раз повторю. То есть, с одной стороны, все-таки продолжается и с нашей стороны некие посылы. Да? Ну, вот, например, Путин подписал недавно какое-то распоряжение, там, программу, может быть, он подписал, совместного освоения, совместного с китайцами освоения Луны. Ну, правильный шаг. Естественно, нужно в области космоса, да, новое партнерство развивать. Россия, Китай, ну, еще какие-то страны. Вот, а с Соединенными Штатами как бы не получается. Или, например, заявил о том, что... Значит, выступает, правда, это идея абсолютно старая, ей уже 10 лет, что выступает за евразийскую коллективную безопасность. Но вот ответом на его заявление по коллективной евразийской безопасности стало, вот я еще раз говорю, ШОС, который расширяется, растет, и влияние увеличивается, организация тюркских государств, которая тоже растет, пока наши республики не вступили. Но я думаю, что следующий шаг, сейчас республики будут некоторые вступать в это, да, где Турция является ключевым государством. Вот, это одна из зон конфликта между федеральным центром и какими-то республиками, которые захотят туда вступить. То есть на деле ничего не делается. Так вот, это вот алгоритмика действий, да, вот тот самый план, который должен давно появиться, да, он как раз предполагает, что нужно начинать с экономики. Почему? Потому что можно в области политики сделать 1000 заявлений, им никто уже не поверит. Что совместное освоение Луны все воспринимают, а понятно, тут Россия просто своими технологиями опять какими-то ложится под Китай. Что-то там хочет Китаю, значит, со своей стороны подарок сделать очередной, да, в обмен на что-то. Евразийская безопасность, ну, уже, грубо говоря, профукали эту евразийскую безопасность тогда, когда можно было на базе Евразийского экономического союза все это развивать, двигать там, в сторону Ирана, Индийского океана и так далее, и так далее. Сейчас уже это пространство занимается другими структурами. А вот в области экономики это то, что действительно Запад напугает. То есть, вот там одно из предложений твоих, что напугает Запад, я забыл, ты как бы четко сформулировал.
Самое главное только это единство. Идея, желание, действие, цельность подходов. Потому что они все понимают, что если русский дух просыпается, то равных ему не будет. Он сейчас, этот Илья Муромец, он
Значит, Миша, по поводу, значит, упразднения вот этих всех ненужных структур, типа Государственной Думы, туда-сюда, мобилизации и прочее-прочее. Правильный шаг. Но он не так сильно напугает Запад, как новая экономическая модель. Еще раз подчеркиваю.
Новая экономическая модель приводит к общему знаменателю вот эти позиции.
Ну, конечно,
и тогда
конечно.
Начинается же движение капитала, движение интеграции, потому что они хотят вкладываться сюда, но вкладываться в такую экономику, которая больна, это нельзя делать.
Ну, представим себе, что мы, например, начали двигаться в сторону какой-то более-менее суверенной финансовой системы. Финансовой системы. Начали, например, с изменения статуса Центробанка, с изменения статуса вообще банков. Выделяем в отдельную позицию государственные банки, которые нагружаем функционал определенно. Ну, для Всемирного банка, для ФРС и так далее, это серьезный сигнал. То есть Россия уходит из-под контроля, реально, не на словах. А так они смотрят, ну что, болтовней занимается. Главное, Россия боится, да, сделать какой-то шаг в сторону суверенности экономической, вот этой вот, экономической, финансовой. Ну, так значит, с ней можно делать все, что угодно.
Я хочу обратить ваше внимание на очень важное событие, которое вот через буквально неделю после 20-го съезда КПК состоялось. Приезжает китайская делегация, мне довелось быть на этом совещании, конференции, опять же, вольноэкономического общества, Тверская улица, машина посла, посол еще в Пекине, еще не вернулся, полномочный представитель посла, и вот опять же, кому? Приезжает фактически не в Белый дом, не в Кремль, не в правительство, а приезжает как глубинному, тем людям, которым они доверяют, тем экономистам, за которыми не видят будущее. И говорят, в общем, такие слова, что мы можем перейти на беспрецедентно высокий уровень доверительных отношений, рука к руке, плечо к плечу, к спине к спине. Си Цзиньпин только сказал об этом через полгода. Они так растерялись, но мы, да, но это не к нам вопрос, это межправительственно. Но мы понимаем, но мы говорим тем людям, которые мы видим как бы будущее России, что рано или поздно вы должны об этом знать. Но почему? Что препятствует? Препятствует совершенно драконовская политика по отношению к китайскому бизнесу в России. Вот мы даже специальное интервью сняли о том, в каких...
Китай же страна драконов, вот драконом драконовская.
Да, поэтому совершенно несоответствие вот этих беспрецедентно высоких уровней доверительных отношений, которыми бравируются на,
да, президент. Путин привез людей, с которыми стоит доверительно относиться.
Это можно...
Да, они приезжают здесь, кого-то ищут.
Том, нестыковка. Нестыковка. Поэтому они говорят, что вот такая визовая политика, причем Китай просто вынужден зеркалить, потому что китайским бизнесменам дают на 10 лет визу в Америку. В России он на год максимум может получить, и то в очень сложных условиях. Они прямо перечислили, эта статья есть на сайте Евразийского клуба по этой конференции, да, обозначены были проблемы, которые нужно решить. Если бы эти проблемы были устранены, то тогда... Совершенно по-другому. Но вот я хотел бы вот сейчас нам вместе, втроем, да, разыграть вот эту, допустим, ситуацию. Вот у вас кожаная куртка. Вы можете представлять такого вот как бы чекиста, который в правительстве...
Это просто кожаный пиджак, не хочу и чекиста
использовать. Отвечает за того, за ту визовую политику, которая есть. Нельзя пускать сюда китайцев. Давайте мы визы сейчас сделаем, они придут, сейчас все тут заполонят. Вот, допустим, вы сидите, и вы пропитались так этой желтой угрозой, которую нам внедрили, и вы сидите на своем рабочем месте и добросовестно выполняете свою,
курение,
свою, да? работу. А Владимир Анатольевич... Он, допустим, руководитель правительства, там, отвечает за экономический блок. Я говорю, Владимир Анатольевич, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, мы сможем решить те задачи, которые стоят перед страной сейчас, без глубинной интеграции с Китаем? Да? И, а потом я вам задаю, а как вы считаете, мы должны, какие первые шаги должны сделать, если нам нужен Китай? Не лучше ли нам пересмотреть? Говорит, а вот они там. А давайте посмотрим, например, Белоруссии. Маленькая Белоруссия не побоялась убрать как бы визы?
Наша роль понятна, вы, Александр Анатолий Феликсович, президент России, я так понимаю, да?
Нет, я просто с улицы пришел, я представитель глубинного народа.
Мимо проходил.
Да, я просто говорю, ребят, вот я советский инженер, который варился там 25 лет в этом китайском бульоне, понимаете, я понял эту специфику. Есть друзья, есть какие-то вещи, которые в доверительных отношениях было сказано, что на официальном уровне никогда не скажут. Но... Эти же сигналы очевидны, Владимир Анатольевич, но это же очевидны вот эти сигналы, значит, мы не хотим их слышать, и этот блок,
правящий класс не хочет этого
блок вот этих слышать. Вот чиноскептиков, которые сейчас в России, в окружении президента, они очень сильны, они сдерживают, ну давайте поговорим.
Ну,
Ну, мы ну, же не решим. Если есть план другой, что мы сами суверенно решим эти задачи, тогда можно продолжать в том же духе. Если он действительно есть, ну тогда давайте вот объявим народу.
Хорошая вилка вопросов. На этом предлагаю как раз и пока остановиться. Здравая точка зрения определенно задана, а рассуждать тут можно бесконечно, пока мы не увидим тех или иных перемен. Правильно?
Да.
Спасибо за передачу. С нами на радио «Аврора» Владимир Лепехин, Анатолий Михайлов. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Друзья, подписывайтесь на радио «Аврора» на всех площадках. Отдельно обращаю ваше внимание, радио «Аврора» на Бусти. Ссылка в описании к видео. Там же ссылка на проект «Эра». И, внимание, очень важно, ссылка, кнопка «Помощь Авроре». Нажимайте в любой непонятной ситуации. Это очень важно и прогрессивно. Мир вам!